Радіо Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торцев. Наша сегодняшняя тема – перемещение гробов. Реальность и перспективы. На следующей неделе в Петербурге торжественно завершится церемония переноса из Копенгагена праха супруги предпоследнего русского царя Александра III, императрицы Марии Федоровны. Это перезахоронение давно уже было запланировано как крещендо в длинной череде инициируемых или патронируемых Кремлем государственных мероприятий по перенесению праха именитых россиян. После перезахоронения найденных под Екатеринбургом останков, признанных прахом убитой большевиками семьи Николая II, последовала череда переноса из-за границы праха видных русских эмигрантов и изгнанников. Тут и Федор Шаляпин, и Иван Шмелев, и адмирал Иван Григорович, и генерал Антон Деникин, и философ Иван Ильин. Кажется, что перезахоронение матери последнего российского царя, императрицы Марии Федоровны, должно поставить в этой многосерийной кампании точку, но уже сейчас ясно не последнюю. Более того, перезахоронение именитых россиян породили некую демократическую моду, которую пытаются эксплуатировать околокладбищенские предприниматели. Несколько лет назад я наткнулся на такое объявление.
В последние годы участились случаи перемены места погребения тех, кто был известен ограниченному кругу родных, друзей, соседей и сослуживцев. Его родственники, очень любившие покойного при жизни, трепетно относящиеся к его памяти, если уезжают из города навсегда, принимают решение об их перезахоронении в другом городе, селе России или вообще другой стране. Иногда эксгумацию совершают с целью создания семейного фамильного захоронения, чтобы родственники были похоронены рядом. Агенты нашей службы оформят все необходимые документы, соответствующие международным стандартам, связанные с перезахоронением и транспортировкой останков покойного, груз-200, в другой город, страну, любую точку мира.
В отличие от рекламируемых так скорбных услуг, перезахоронение общественно значимых фигур всегда на что-то нацелены политически. К примеру, перенос праха в Россию адмирала Григоровича командование военно-морского флота рассматривало как одно из мероприятий военно-патриотического воспитания моряков. Чекисты, организовавшие перевоз из Бельгии в Россию гроба неудачно боровшегося с немецким шпионажем и Распутиным царского контрразведчика Батюшина, хотели бы подправить свою мрачную корпоративную родословную. Московская патриархия увязывала перезахоронение Деникина и Ильина с переговорами о воссоединении с русской зарубежной церкви. Патриарх Алексей говорил о них как о части процесса восстановления единства России. Ну а что стоит за переносом праха Марии Федоровны? Каковы тут политические и иного рода цели? И насколько они могут быть достигнуты? Какие последствия может и будет иметь эта скорбно-торжественная акция? Об этом и многом другом я беседовал с людьми разных убеждений, живущими в разных странах. Один из них – православный священник, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Копенгагене, отец Сергий Плехов.
Принципиально мы относимся к этому положительно, поскольку сейчас идет процесс возвращения тех ценностей в русском мышлении, в русском сознании, которые когда существовали в нем до революции. И поэтому процесс примирения как бы с прошлым, Поэтому мы относимся к этому положительно, принципиально, хотя и раньше мы заявляли об этом, и сейчас мы об этом заявляем, что в принципе церковь против перезахоронений вообще как таковых, поскольку здесь тревожится прах уже погребенного человека. Во-вторых, мы всегда рассматривали это перезахоронение несколько несвоевременным, поскольку здесь сама Мария Федоровна вовлекается в такую некоторую политическую игру и становится орудием политической конъюнктуры. Но в силу того, что это происходит, все-таки уже процесс, мы в нем участвуем и постараемся сделать все, чтобы это прошло по-христиански правильно.
Ну, поскольку помимо христиан, мирян и клириков здесь участвуют и светские власти, какова тут политическая подоплека?
Вы знаете, я стараюсь об этом как-то не думать, поскольку у меня других забот хватает. Но что касается именно вот Марии Федоровны, то я просто скажу то, что сам знаю, сама идея перезахоронения увязывалась с теми так называемыми екатеринбургскими останками, которые были обнаружены, значит, в 90-е годы и перезахоронены в Петропавловском соборе. И эти останки не признала официально ни церковь России, ни зарубежная церковь. И поэтому при панихиде, которая служилась над этими останками, не называлось имен. То есть поэтому здесь увязывалось перезахоронение Марии Федоровны, императрицы, как воссоединение с семьей, в том числе с сыном, как был пущен такой вот слух журналистами, в частности, Арцишевским, который возглавляет сейчас российскую часть, и который, кроме того, такой пустил слух о том, что Мария Федоровна якобы завещала быть похороненной в России, хотя никакого письменного свидетельства об этом нет и не может быть.
Коротко поясню. Упомянутый отцом Сергием Иван Арцишевский, чей голос некоторое время назад звучал в нашей программе, является представителем Ассоциации членов семьи Романовых в России. Живущий, как и отец Сергий, в Копенгагене, историк и библиограф Борис Вайль по-своему дополняет сказанное священником.
Нужно сказать, что перезахоронение, эта идея возникла у живущего здесь князя Романова. Вот их два брата, Дмитрий Романович и Николай Романович, один живет в Дании, другой в Швейцарии. Один возглавляет фонд Романовых, другой, там какую-то другую организацию Романовых. Но они уже люди в возрасте, им больше 80. Им пришла в голову мысль, я не знаю почему, что вот нужно сделать такое перезахоронение. Они сами прямыми родственниками не являются, значит, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. А они потомки Николая Первого. И истинных мотивов я могу только представлять себе, что, ну, может быть, честолюбие, может быть, там, сфотографироваться рядом с президентом России и так далее. И, в общем, значит, с этого все началось, когда эти два брата Романовых обратились к тогдашнему губернатору Санкт-Петербурга Яковлеву вот с таким предложением. Яковлев, значит, передал это Путину, Путин отнесся положительно, датское правительство и датская королева отнеслись положительно, и все это должно было бы произойти немножко раньше. Но тут, значит, помешало, что здесь был Чеченский конгресс, и Россия потребовала выдать Закаева. Дания не выдала, и Москва так обиделась немножко на Данию, и все это как бы затянулось. Теперь как бы обида прошла, правда, не до конца. Ну, в общем, решили, что время созрело для перезахоронения.
Скажи, а как датчане-то к этому относятся?
На самом деле я не знаю, какого ранга это для датчан. Это событие интересное, конечно. Конечно, оно меньше по значимости, чем, скажем, свадьба наследника престола или там рождение ребенка у наследника престола. Но, тем не менее, конечно, датчане уважают Марию Федоровну. Немножко с преувеличением можно сказать, они относятся также к Марии Федоровне, как грузины к Сталину. В том смысле, что не вникая там, что Сталин делал, а грузины, ну, многие грузины, не все, конечно, рады, что Сталин был руководителем Советского Союза, такого мощного государства. Так и датчане, они маленькая страна, 5 миллионов человек, они рады, что их принцесса стала женой императора российского, и это ведь была сверхдержава в свое время. Поэтому, в общем, у них отношение скорее положительное к Марии Федоровне. Но если спросить датских историков, то они многие согласятся с таким утверждением, что перезахоронение – это политическое поп-шоу. Так писалась в газете «Политикин», но которая раньше писалась, оно должно послужить для губернатора Яковлева, ну а теперь уже Яковлева нет, ну для местных властей. Все это, конечно, интересно, и датское телевидение, радио уделяет, будет уделять вот в эти дни большое внимание и познакомит, конечно, датчан, потому что многие просто даже не знали эту историю про Марию Федоровну. Они не глубоко, большинство людей обычных знают там, кроме некоторых королей, а теперь они узнают больше свою датскую историю.
Вопрос отцу Сергию. А русские в Дании, ваши прихожане в частности, как к этому относятся?
Ну, вы знаете, единого мнения нет, относятся по-разному. Конечно, люди, которые более старшего поколения, относятся к этому тоже по-разному, но в целом приветствуют этот процесс. По прихожане, которые привыкли к тому, что Мария Федоровна здесь лежит, им жаль расставаться. Официальная позиция нашего прихода, ну точно так же, как и нашей была, и епархии в целом нашей церкви, была тоже против перезахоронения. Так что здесь самые разные мнения. Те люди, которые были воцерковлены недавно, или те, которые приехали недавно или мало что знают об императрице Марии Федоровне, им, как это, в общем-то, бывает всегда такая прослойка людей, все равно. Но хотя они, интересно было бы им поучаствовать в этом процессе, посмотреть, быть свидетелями. Но в целом люди относятся или положительно, или же наоборот, отрицательно, но смирились.
«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема – перемещение гробов. Реальность и перспективы. Следующий мой вопрос, связанный с тем, что говорит из Копенгагена настоятель тамошнего православного храма отец Сергий, я адресую в Москву профессору Московского государственного института международных отношений Андрею Зубову. Скажите, Андрей Борисович, а вот для россиян, не для той элитарной публики, которая будет в Питере участвовать в церемонии перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны, а для народа, живущего от Калининграда до Камчатки, что это все может значить?
Я думаю, что на самом деле, чтобы сказать точно, что это значит, надо, конечно, проводить социологический опрос. Дело в том, что сейчас наше общество довольно быстро меняется, и его, скажем, молодежные страты очень сильно отличаются от пожилых по своим ценностным ориентациям, по своим интересам. И вот здесь так вот навскидку говорить очень опасно. Но я предполагаю, что поскольку это все пройдет, безусловно, среди первых пунктов новостных программ, как раз во все эти дни, и уже сейчас, и книг много появилось о Александре Третьем, о Марии Федоровне, о всей династии Романовых, о семье Романовых, альбомов, какой-то такой новый вот пик. С другой стороны, уже передачи об этом идут, уже сообщают о том, что вот, по-моему, с завтрашнего дня в Копенгагене должны начаться церемонии, связанные с эксгумацией тела Марии Федоровны, о том, как она потом будет, ее гроб будет доставлен на боевой корабль датского военно-морского флота, как он проследует в Кронштадт, потом тело будет выставлено в Ораниенбауме для как бы всеобщего поклонение, вознесение дани, уважение покойной императрице. Вспоминается завещание императрицы, чтобы похоронить ее на родине близ тела супруга, когда коммунизм падет в России. Многое другое, связанное с этим, вспоминается ее сын Николай. Вообще ее трагическая судьба, сколько ее детей погибло, умерло, как Георгий, или погибла от рук большевиков, как Николай и Михаил. Вспоминая все это, мне кажется, будет нарастать такая информационная волна, и для подавляющего большинства россиян, которые хотя бы телевизор смотрят и новостные программы, это будет означать одно, что люди еще раз вспомнят, что они не Иваны, не помнящие родства, что они не просто какие-то совки, вот, судящиеся за бутылку некачественного спирта, что они граждане великого народа и великой страны, и у их страны есть прошлое, есть история, и эта история сейчас не запрещена, не в забвении, а она, как самой государственной властью, поднимается и, если угодно, пропагандируется, и что остатки старой, как бы, России, а ведь практически весь царствовавший дом, все живые потомки Романовых соберутся в Петербурге в эти дни, сейчас же собираются в Копенгагене, что вообще-то это будет какой-то момент воссоединения, не политического, а момент воссоединения в сознании людей России, России той, которая была, той, которая была разрушена, и нынешней России. Как что это, в общем-то, все-таки одно. Мне кажется, что это очень важные и, на мой взгляд, глубоко положительные моменты в нашем сознании, в нашем сознании нашего общества, которые, видимо, в какой-то степени затронут многих. Потому что я, например, знаю, сравнивая захоронение в 98-м году государя Николая II и его семьи, когда-то тогда намного общество было настроено иначе, чем сейчас. Тем не менее, все равно все это запечатлелось, и теперь, ну, редко найдешь человек, который бы не знал про Николая II, про Александру Федоровну, про их трагическую гибель. В общем-то, что-то слышать даже самые простые люди.
Скажите, Андрей Борисович, а чем, по вашему мнению, мотивирована в деле перезахоронений нынешняя российская власть? Чего она добивается? Чего хочет?
Безусловно, нынешняя власть пошла не просто из желания исполнить последний долг перед усопшей императрицей, хотя я не исключаю, что эта мысль тоже присутствовала. И в отличие от советского периода, когда все, что связано было с домом Романовых, воспринималось категорически, естественно, враждебно и злобно, то сейчас такого отношения ведь нету. Но, безусловно, какой-то политический момент тоже присутствует. То есть политически это было выгодно, а не невыгодно, скажем так. И мне кажется, что главных здесь целей две. Одна для внутреннего пользования, другая для внешнего. Для внешнего пользования это, безусловно, респектабельность. Государство, которое имеет у себя на каждом углу памятники Ленина и Дзержинского, нереспектабельно. Государство, в котором убийца миллионов людей лежит на Красной площади в Мавзолее, нереспектабельно. Убрать их не хватает воли, смелости, чего уж угодно, я не знаю, и, может быть, желания тоже. А вот государство, которое выполняет последнюю волю своих усопших императоров и перезахоранивает останки тех, кто были изгнаны из России или были вынуждены ее оставить, при этом присутствует и царствующий в Дании, правящий в Дании королевский дом на этом перезахоронении, присутствуют эмигранты, присутствуют представители династии. Это перед всем миром показывает, что Россия другая. Россия – это вот продолжение той старой, респектабельной России, которая была частью мирового сообщества. Это достойная, нормальная страна, а не вот эта безумная советская или постсоветская держава. У нее есть прошлое, у нее есть история, эта история уважается, эта история прилична, в отличие от советской истории. А для внутреннего пользования это, я думаю, все же констатация такого медленного, но совершенно явного дрейфа от советского к отрицанию советского, которое заметно в путинской администрации. То есть, если Путин первых там, лет, первого года своего, он очень еще лоялен как бы своей вот старой советской работе, то постепенно в нем возникает вот это все больше и больше, это видно, лояльность иного рода. Поэтому и вот перезахоронение тех или иных достойных людей из русской истории, но никто не собирается перезахоранивать там пламенных революционеров, которые умерли на Западе в изгнании там еще до революции. Никто не вспоминает там, скажем, о каких-то коммунистических, не знаю, славных на Марсовом поле похороненных борцах за революцию, кроме коммунистов. Но вспоминают именно о людях старой России, о людях эмиграции. Я думаю, вспоминают, скажем, об объединении церкви, и Путин немало сделал для объединения церкви, которое сейчас, видимо, подходит к концу, к завершению. Вот, поэтому здесь речь идет о внутреннем настрое государства. Почему он имеется? Опять же, я не исключаю, и даже я почти уверен, что здесь есть некая такая составляющая не циничная, не корыстная, а скорее
это к этому тянет, это лучше, это красивее.
Профессор Зубов коснулся сейчас нескольких сюжетов. И государственных резонов кампании пышных перезахоронений, и роли российского президента в этом, и даже трансформаций, происходящих в душе первого лица Российской Федерации. Признаюсь, последнее для меня, как и для большинства наших слушателей, лицезреющих Путина лишь по телеку, предмет загадочный. Но я знаю, к кому обратиться. Мой давний и добрый парижский приятель Никита Кривошеин и по поводу перезахоронения мнение имеет, и Путина знает лично.
Знакомство, Владимир, это абсолютное преувеличение. Случилось так просто, что единожды я смог сформулировать президенту свое удивление восстановлению в России Михалковско-сталинско-советского гимна, и состоялась какая-то с ним на эту тему беседа. А если уж вы говорите, что Владимир Владимирович распоряжается перемещением этих костей, то буду вам очень благодарен, если слушатели услышат, а может быть и он тоже, еще одну мою просьбу, коли он волен над покойниками, так пусть удалит того, который находится на территории непосредственно ему подведомственной, а не в королевстве датском. Я имею в виду Красную площадь, она по законам зависит от президентской администрации, и там поныне пылится убийца новых мучеников и святых. Вот пусть он лучше займется, если он занимается этой областью, удалением этого мерзавца из сердца страны.
Перемещение гробов. Реальность и перспективы. В передаче участвовали из Парижа Никита Кривошеин, из Москвы Андрей Зубов, из Копенгагена отец Сергей Плехов и Борис Вайль. Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио.